Глава 20. 1 марта 2016 года. Мне приснилось, что я в открытом космосе вместе с братом. Сначала мы вышли в обычной одежде, потому что так можно, если недолго. Затем вернулись, и он надел американский скафандр, а я российский, Орлан. Мне понравился Орлан, но смущало, что я не обучен работать в нем. Мы снова прошли через шлюзовой отсек и увидели, что космическая станция снаружи засыпана снегом, как в волшебной зимней сказке. Мы вшестером собираемся в российском сегменте и делаем очередную несуразную фотографию, зависнув перед люком Союза. В назначенное время Сергей, Миша и я по очереди обнимаем Тима, Тима и Юрия и прощаемся. Они фотографируют, как мы проплываем через люк. По огромному опыту я знаю, как странно себя чувствуешь, говоря «до свидания» по ту его сторону, зная, что останешься в космосе, а твои друзья вернутся на Землю. Проведя столько времени вместе в такой тесноте, мы закрываем за собой дверь, которая больше никогда не откроется. Непосредственно перед тем, как Сергей закрывает за нами крышку люка, Миша оборачивается и, протянув руку, в последний раз касается стены космической станции. Он похлопывает ее, как похлопывают лошадь. Я знаю, он думает, что, возможно, мы сюда не вернемся, и чувствует ностальгию по тому месту, которое так много для него значило. Полет в космос – бешеный и некомфортный процесс, а возвращение из космоса – вдвойне. Спуск в посадочной капсуле Союза станет одним из самых опасных моментов этого года и столь же изматывающим. Атмосфера Земли оказывает естественное сопротивление объектам, проникающим в нее из космоса. Двигаясь с высокой скоростью, которую он имел на орбите, любой объект испытывает силу трения о воздух, такую, что большинство объектов попросту сгорают от перегрева. В общем, это для нас благо, поскольку защищает планету от метеороидов и орбитального мусора, не давая им сыпаться нам на голову. Мы пользуемся этим, набивая прибывшие грузовые корабли мусором и отпуская их упасть в атмосферу и сгореть. Но это же делает возвращение из космоса трудным и опасным. Нам троим предстоит пережить падение сквозь атмосферу, при котором возникнут температуры до 3000 градусов по Цельсию и 4-кратные перегрузки. Атмосфера в силу своего устройства должна нас убить, однако капсула Союза и процедуры рассчитаны так, чтобы сохранить нам жизнь. Возвращение на Землю займет около 3,5 часов, в течение которых мы должны успешно выполнить много действий. Оттолкнувшись от станции, мы запустим двигатель, чтобы немного затормозить и облегчить себе вход в верхние слои атмосферы, приобретя нужные скорость и угол начала спуска. Если вход окажется слишком крутым, мы будем падать слишком быстро, и нас убьет либо перегрев, либо перегрузки. При слишком полой траектории мы рискуем срикошетить о поверхность атмосферы, как камень, пущенный по глади озера, и войти снова уже под гораздо большим углом, вероятно, с катастрофическими последствиями. Если импульс схода с орбиты пройдет штатно, атмосфера выполнит основную часть работы по нашему замедлению. Между тем, как тепловая защита, мы надеемся, не позволит температуре убить нас. Парашют, мы надеемся, замедлит наш спуск, когда до поверхности останется 10 километров. После чего, мы надеемся, сработают двигатели мягкой посадки, еще сильнее затормозив нас за несколько секунд до касания земной поверхности. Многое должно пройти идеально, или мы погибнем. Сергей посвятил немало дней размещению груза, который мы берем с собой в Союз. Маленьких пакетов с личными вещами, проб воды, крови и слюны для исследования. Мы сносим в бытовой отсек Союза кое-какой мусор, требующий утилизации, и я добавляю туда голову космической гориллы, не желая нести ответственности за ее дальнейшие проделки. Почти все место, отведенное в капсуле для груза, занимают вещи, без которых мы надеемся обойтись. Радио, компас, мачете, аварийное снаряжение для выживания в холоде на случай неточного приземления и необходимости ждать поисково-спасательную группу. Поскольку наша сердечно-сосудистая система все это время не испытывала нагрузки со стороны гравитации, она ослабла, и по возвращении на Землю нас ждут симптомы низкого артериального давления. Один из способов противодействия этому эффекту является прием водно-солевых добавок с тем, чтобы повысить объем плазмы крови перед спуском. У русских и американцев разные представления об идеальной схеме нагрузки жидкостью. НАСА предлагает выбор, включающий куриный бульон, сочетание солевых таблеток и воды, а также AstraAid, восстанавливающий жидкость напиток, разработанный специально для астронавтов. Русские предпочитают больше соли и меньше воды, в том числе потому, что стараются не пользоваться памперсами во время спуска с орбиты. Выяснив во время предыдущих полетов, что для меня самое лучшее, я отдаю предпочтение обильному питью воды и памперсу. Я втискиваюсь в свой скафандр «Сокол». Здесь это еще труднее, чем на Байконуре, где мне помогали гравитация и технические специалисты. Мы пользовались скафандрами, когда перемещали «Союз» незадолго до отлета Геннадия. Я надевал свой еще раз несколько дней назад для примерки. Все остальное время, целый год, он терпеливо дожидался меня в бытовом отсеке «Союза». Я тяну через голову разъемное кольцо и пытаюсь вспомнить день, когда надел этот скафандр перед стартом. День, когда позавтракал свежими продуктами, принял душ и повидался с семьей. Тогда я видел множество других людей, в общей сложности несколько сотен, в том числе незнакомцев, которых не встречал раньше и больше никогда не встречу. Сейчас это обстоятельство кажется самым странным. Воспоминания о том дне словно бы не связаны со мной, как увиденный когда-то фильм о постороннем человеке. Я готовлюсь забраться в капсулу, чтобы полететь домой. Готовлюсь вновь втиснуться в тесное пространство. Один за другим мы вплываем в центральную часть Союза, спускаемый аппарат. Сначала туда втягивается долговязый Миша, частично закрыв крышку люка, чтобы уместиться в левом кресле. Справившись с задачей, Миша открывает крышку передо мной, и я протискиваюсь через люк, надеясь, что мой скафандр не поцарапал уплотнитель люка. Я забираюсь в центральное кресло, закрываю крышку, чтобы она не перегораживала дорогу, и неловко переползаю в правое. Заняв свое место, я вновь открываю крышку люка, и Сергей устраивается в центральном кресле. Мы сидим, прижав колени к груди.
Alright, guys. We are ready to close the transfer hatches. We wanted to say goodbye and thank you. I am bringing home today two wonderful crew members, Scott and Mikhail. So thank you so much to everyone for your support and for your work. We've achieved a lot. Especially for Scott and Mikhail. We are very grateful to this crew, to you, Misha, and to you, Scott. Also, thank you to the mission control centers in Moscow and in Houston. And good luck, guys. We'll see you soon on the ground.
And some quick words from the Soyuz commander, Sergei Volkov, who's bringing the two one-year crew members home first. And then Yuri Milenchenko there on the left, just also offering his congratulations and his thanks to the three getting ready to depart the International Space Station. Again, Scott Kelly and Mikhail Kornienko wrapping up 340 days on board the orbiting laboratory. For Sergei Volkov, 181. He's going to be commanding the Soyuz craft through tonight's activities and the descent back down to Earth. But definitely a pretty significant moment for the departing year-long crew members who have been on board the International Space Station since March 27th of last year. So obviously very big steps for them to now depart what's been their home for the last roughly 12 months and get ready to make their way back down to Earth. Its gravity, their families, and life as it was over a year ago. And again, there's two hatches to close. There's one on the Soyuz craft itself and one on the station side as well inside the Poisk module. Visiting vehicle officer reporting seeing the telemetry. The hatch closed at 3:43 p.m. Central Time, 4:43 p.m. Eastern.
Ложементы изготовлены по индивидуальным шаблонам наших тел, и сейчас они играют более важную роль, чем в день запуска. Менее чем за 30 минут наша скорость упадет с 28 тысяч километров в час до нуля, и кресла, наряду со многими другими элементами Союза, должны отработать штатно, чтобы мы вышли победителями из схватки с силами природы. Мы как можно надежнее пристегиваемся с помощью привязной системы, состоящей из 5 ремней, что проще сказать, чем сделать, поскольку ремни парят вокруг нас, а мы при малейшем толчке норовим вылететь из сидений. По-настоящему туго пристегнуться трудно, но как только мы устремимся к земле, перегрузка вдавит нас в кресло и поможет затянуть ремни до упора. По команде из Центра управления полетами в Москве отводятся крюки, крепившие союз к МКС, и вскоре пружинные поршни отталкивают нас от станции. Оба эти процесса настолько деликатны, что мы ничего не чувствуем и не слышим.
And undocking has occurred 7.02 p.m. Central Time, 8.02 p.m. Eastern Time, while the station was flying just over the eastern part of Mongolia. So the Soyuz TMA-18M spacecraft undocked from the International Space Station. Mikhail Korniyenko, Scott Kelly, Sergei Volkov on their way home.
TC-7 is illuminated. In 8 seconds, DPO work not illuminated, and we are maneuvering counterclockwise. Yes, this readiness. Is illuminated GSO 1 is not GSO as not, and the DPO work is on.
And the first separation burn occurring. You can see the thruster firings there on the Soyuz craft. Kelly, Korniyenko, and Volkov inside.
Теперь мы движемся относительно станции со скоростью около 5 сантиметров в секунду, хотя и остаемся на общей орбите. Отойдя на безопасное расстояние, мы включаем малые двигатели Союза, отталкивающие нас еще дальше от МКС. Теперь нужно подождать. Мы почти не разговариваем. Стиснутое положение, как всегда, вызывает у меня мучительную боль в коленях. К тому же здесь жарковато. Охлаждающий вентилятор гоняет в полости наших скафандров воздух, но этого благодатного дуновения недостаточно. Я вспоминаю, как сидел в правом кресле другого Союза, перешучиваясь с Мишей, что наша жизнь без шума вентилятора закончилась. Это было так давно. Теперь я уже не помню, что такое находиться в тишине, и страстно желаю снова это испытать. Мне трудно бороться с дремотой. Не знаю, в чем тут дело. В усталости этого дня или всего минувшего года. Иногда не чувствуешь, насколько утомительным было дело, пока его не закончишь и не позволишь себе перестать игнорировать усталость. Я смотрю на Сергея и Мишу, их глаза закрыты, и тоже опускаю веки. Встает солнце. Через 45 минут оно садится. Когда с Земли сообщают, что настало время тормозного импульса, мы совершенно бодры и в ясном сознании. Этот этап важно пройти правильно. Сергей и Миша идеально дают импульс схода с орбиты, включая тормозной двигатель на 4,5 минуты, что сократит скорость Союза на 480 км в час. Теперь мы в свободном падении и через 25 минут вонзимся в атмосферу Земли. В момент, когда возвращаемый отсек, крохотная, конической формы капсула, в которой мы находимся, должен отделиться от остальных частей Союза, мы замираем. Три модуля отстреливаются друг от друга. Фрагменты бытового и приборно-агрегатного отсеков пролетают за иллюминаторами. Некоторые ударяются о стенки нашего спускаемого аппарата. Никто из нас об этом не говорит, но все знают, что именно этот момент спуска Союза в 1971 году стоил жизни трем космонавтам. Во время разделения раскрылся клапан между возвращаемым и бытовым отсеками, и экипаж задохнулся вследствие разгерметизации. Миша, Сергей и я одеты в скафандры, которые защитят нас при аналогичной аварии. Но этот момент последовательности спуска остается одним из тех, про которые приятно знать, что они уже позади. Мы чувствуем, как начинает возвращаться гравитация. Сначала медленно, затем все быстрее по нарастающей. Все становится непривычно тяжелым, слишком тяжелым. Бортовая документация, собственные руки и голова. Наручные часы наливаются тяжестью на запястье, становится трудно дышать из-за перегрузки, сдавливающей трахею. Капсула нагревается, горящие частицы термозащитного экрана проносятся за иллюминатором, почерневшим от жара. Мы слышим снаружи гул, с которым плотный воздух атмосферы обтекает капсулу, следовательно, близится момент раскрытия парашюта. Это единственный полностью автоматизированный этап входа в плотные слои атмосферы, и мы сосредотачиваемся на мониторе в ожидании, когда загорится подтверждающий индикатор. Это длится недолго, может быть 1-2 секунды до того, как мы почувствуем рывок от вышедшего парашюта, но мы все равно смотрим. Теперь все зависит от парашюта, изготовленного на старой фабрике под Москвой, рабочими столь же преклонных лет, по стандартам качества, унаследованным от советской космической программы. После всего, что я испытал за этот год, долгих дней, изнурительных выходов в открытый космос, пропущенных дней рождения и праздников, личных и профессиональных проблем, все зависит от парашюта. Мы падаем со скоростью звука, падаем, ждем и смотрим на монитор. Резкий рывок. Парашют подхватывает нас, капсулу бешено болтает и швыряет. Я слышал, как эти ощущения сравнивают с крушением поезда с последующей автокатастрофой и завершающим падением с велосипеда. Я бы описал собственный опыт как подобие спуска по Ниагарскому водопаду в бочке, охваченной пламенем. При неправильном умонастроении это был бы сплошной ужас, и мне приходилось слышать, как некоторые люди в этой ситуации его и испытывали. Однако мне это нравится. Это катание на ярмарочной карусели, прокачанной стероидами.
From just under an hour ago, as the Soyuz spacecraft was descending under parachute, you can see the thick cloud cover in the overcast sky, but a beautiful light. The Soyuz landing just a few hours after sunrise in Kazakhstan. This again a recorded view from one of the Russian search and recovery helicopters. And so at this stage, the Soyuz capsule was well under its main parachute, a massive parachute designed to slow the Soyuz down from a descent rate of 80 meters per second to just 7.2, the parachutes being initially opened at an altitude of about 6.6 miles. You can see the capsule descends upright, occasionally will land and roll over on its side, but in this case the capsule landed upright, so it made things easy for the search and recovery forces.
Бортовая документация Миши отрывается от страховочного фала и летит мне в голову. Я подаюсь вперед и хватаю ее левой рукой. Мы трое восхищенно переглядываемся. «Захват левой! Достойный суперкубка!» – восклицаю я, не успев сообразить, что Сергей и Миша могут и не знать, что такое суперкубок. Этот момент не только позволяет мне похвастаться физической формой, но и убедительно демонстрирует, что Союз не вертится и не болтается с такой бешеной скоростью, как нам кажется. В значительной степени ощущение движения вызвано чрезмерной реакцией вестибулярного аппарата на воздействие гравитации. После шума и тряски падения, минуты, что мы дрейфуем по прихоти парашюта, поражают странным покоем. После я увижу фотографию нашего Союза, висящего под бело-оранжевым куполом над пушистым одеялом облаков. Сброшенный тепловой экран увлек за собой сгоревшее защитное покрытие иллюминаторов. Солнечный свет льется в иллюминатор у моего плеча, и земная поверхность неуклонно приближается. Из кружащих поблизости вертолетов спасатели через систему связи ведут отсчет расстояния, отделяющего нас от приземления. «Откройте рот!» – напоминает чей-то голос по-русски. Если не отодвинуть язык от зубов, его можно откусить при ударе о землю. Когда мы всего в 5 метрах от поверхности, включается двигатель мягкой посадки. Таково название, хотя я по опыту знаю, что посадка какая угодно, только не мягкая. В момент касания тяжелый удар о землю отдается мне в позвоночник. Голова отскакивает от кресла и снова ударяется в него, как в автомобильной аварии. Сели. Мы приземлились в таком положении, что крышка люка обращена вверх, а не в сторону. Это редкость. Нам придется прождать на несколько минут дольше обычного, пока спасатели не принесут лестницу, чтобы вызволить нас из обгоревшей капсулы. Когда крышка люка открывается, Союз заполняет насыщенный аромат воздуха и бодрящая зимняя стужа. Фантастический запах. Мы обмениваемся приветствием кулак о кулак.
And we're standing by, we can see... The crew member's back. Any idea who it is yet?
I'm trying to get into position to see. Scott Kelly. Scott Kelly, back on Mother Earth after 340 days in space, Dan. Thumbs up.
We got a great view of him now. The folks here in Mission Control Houston letting out a very big cheer. Scott Kelly, as you just said, returned after 340 days in space. NASA's one-year crew member conducted a lot of very important research back down on Mother Earth, back down in Kazakhstan, where he launched from just about 12 months ago. Right now. And back over at the capsule, we can see Mikhail Kornienko, the other one-year crew member outside the capsule, getting ready to get carried over as well.
And Dan, Scott Kelly, absolutely relishing the fresh air out here in the mid-morning hours here in the southern steppe of Kazakhstan, breathing deeply, enjoying every second of his return to Earth.
После того, как Сергей и Миша покинули капсулу, я с удивлением обнаруживаю, что могу самостоятельно отстегнуть ремни, выбраться из кресла и дотянуться до люка над головой, несмотря на сокрушительную мощь гравитации. Я помню возвращение из полета STS-103 после всего 8 дней. Казалось, я вешу килограмм 300. Сейчас, с небольшой помощью спасателей, я выбираюсь из капсулы и, сев на край люка, оглядываю окружающий ландшафт. Потрясающе, как здесь много людей, возможно, пара сотен. Неописуемо странно видеть одновременно больше горстки человек, и меня ошеломляет это зрелище. Я в приветственном жесте поднимаю вверх ладонь, сжатую в кулак. Я дышу, воздух наполнен фантастическим запахом, сладковатой гарью оплавленного союза и жимолостью. Российское космическое агентство обязывает участников поисково-спасательной службы помочь нам спуститься из капсулы и усадить на раскладные стулья поблизости, чтобы нас осмотрели врачи и медсестры. Мы соблюдаем правила русских, когда летаем с ними в космос, но я бы хотел, чтобы мне позволили самостоятельно уйти с места посадки. Я совершенно уверен в своих силах. Здесь мой врач экипажа Стив Гилмор. Я вспоминаю, как много значили для меня его медицинский опыт и дружба. Многие годы он и другие врачи трудились в поте лица, чтобы я оставался в состоянии готовности к полету и позволили мне благополучно летать, хотя было бы проще списать меня. Я замечаю Криса Кэссиди, главу Офиса астронавтов, и моего друга Джоэла Монтальбано, заместителя руководителя программы МКС. Рядом с Сергеем и Мишей я вижу отца Сергея, бывшего космонавта, и Валерия Корзуна. Чуть дальше – сотрудники поисково-спасательной службы. С некоторыми я познакомился в России в 2000 году, проходя зимний курс выживания. Оценил их преданность делу и привык на нее полагаться. Я замечаю, что Миша улыбается и машет им, и не сомневаюсь, что он вспоминает своего отца, некогда одного из них. Крис подает мне спутниковый телефон. Я звоню Амика на мобильный, зная, что она сейчас в центре управления полетами в Хьюстоне, где вместе с Самантой, моим братом и близкими друзьями смотрела трансляцию на огромных экранах. Шарлотт следила за нашим приземлением из дома в Вирджиния-Бич.
«Как все прошло?»
– спрашивает Амика. «Это было чертовски допотопно», – отвечаю я. «Но эффективно. Я говорю, что чувствую себя прекрасно. Если бы я был участником первой экспедиции к Марсу, и только что коснулся поверхности Красной планеты после годичного пути и бешеного спуска в пламени сквозь атмосферу, то смог бы выполнять любые необходимые действия. Один из самых важных ответов, который должен был дать мой полет, короткое «да» или «нет». Можно ли прилететь на Марс работоспособным? Я бы не хотел строить жилище или шагать 10 миль, но знаю, что смог бы постоять за себя и других в нештатной ситуации. И это триумфальное чувство. Я говорю Амика, что мы скоро увидимся, и впервые за целый год не кривлю душой.